Часть четвертая. Призрак апокалипсиса. Может ли все это рухнуть? Глава девятнадцатая. Мой друг-гном из Цюриха говорит, что финансовый кризис неизбежен. О гномах из Цюриха читали все. Люди иногда говорят о них, когда пытаются разобраться в запутанной паутине проблем с золотом, но я единственный человек, знакомый с самым настоящим гномом из Цюриха. Собственно говоря, этот гном из Цюриха и сейчас гостит у меня. Время от времени он прилетает, чтобы поиграть с моими детьми, погладить мою собаку и заодно объяснить мне сущность международных монетарных и золотовалютных кризисов. И это полезно знать, потому что если гном из Цюриха прав, то нас ожидает такая биржевая паника, которую никто из нашего поколения представить себе не в силах, как торнадо с безоблачного неба. Обратите внимание, что я сказал «гном» в единственном числе. Есть только один гном из Цюриха, и это мой гном. И он говорит...
Все прочие гномы на самом деле гномы из Базеля, где находится банк межгосударственных расчетов, или гномы из Женевы, где обращаются арабские нефтяные деньги и всякое такое. Я единственный гном из Цюриха, крибли-крабли-бумс. И то, что пресса продолжает накачивать страсти насчет гномов из Цюриха во множественном числе, только показывает, насколько эта пресса оторвана от реальности.
В общем, у меня с гномом из Цюриха заключено такое рабочее соглашение, что-то вроде дистанционного штормового оповещения. Основная задача гнома – держать меня в курсе насчет золота, чтобы я мог выскочить из биржи до того, как цена денег взлетит до небес, а все ковбои и прочие ребята из бойких фондов займутся другой работой, той, которой они и занимались до прихода на биржу. Гномы, понятное дело, прирожденные золотые жуки. А от всей этой работы в копях гномы на золоте прямо-таки зациклились. В наше с вами время большинство гномов проживает в Швейцарии, потому что они любят быть поближе к золоту. Иметь дело с этими чертовыми гномами работенка еще та. Но если мы хотим докопаться до истины на бирже, следует прислушаться к тому, что говорят все заинтересованные стороны. Вам, конечно, стоит принять во внимание, что мой друг гном из Цюриха смотрит на вещи предвзято. Потому что мир при росте метр с кепкой выглядит совсем не так, как с высоты в 1,90 м. После грядущего кризиса гномы в соответствии с условиями их контракта станут хранителями всего золота, и это будет на редкость богатая гильдия. Если вас действительно интересуют все детали, то о них вам, может быть, расскажет Роберт Руссо, который занимался этими проблемами в государственном казначействе. Я же заинтересован во всем этом лишь потому, что если гном окажется прав, то можно плюнуть на все попытки переиграть биржу. Все равно сзади к вам подкрадется кризис, который вас и ограбит до нитки, потому что вы этого не смогли предвидеть. Хотя мне и удается очень многое узнать от гнома, не могу сказать, что я так уж рад его видеть. И в этот раз у меня было довольно подавленное настроение, когда я открыл дверь и увидел на пороге гнома из Цюриха с небольшой дорожной сумкой Свиссейр на плече, но слушал я его все-таки внимательно.
В один прекрасный день весной, а может и не весной, пойдет дождь, а может и не пойдет. Рынок будет пузыриться и булькать, настроение вокруг будет самое мирное, жилищное строительство будет на подъеме, и все брокеры будут наблюдать за лентой тикера и с бешеной энергией названивать своим клиентам. В среду рынок начнет сбоить, а в четверг ослабеет. Фиксация прибыли, скажут мудрецы. Единственными акциями, которые в четверг пойдут вверх, будут золотые акции. В пятницу биржа ослабеет еще больше.
В пятницу вечером казначейство сделает тихое маленькое объявление. Его сущность я объясню чуть позже. Казначейство скажет, что мы живем в современную эпоху, а золото – это пережиток варварских времен. Поэтому, скажет казначейство, мы открепляем золото от доллара, и пусть они теперь парят независимо друг от друга. В понедельник утром биржа будет на 20 пунктов ниже, а во вторник еще на 15. И когда все кончится, а кончится все довольно быстро, биржа упадет на 400 пунктов. Начнется дикая паника, воцарится хаос, а люди примутся искать козлов отпущения. Мне очень хотелось узнать, почему кризис непременно грядет, и что надо сделать, чтобы этого не произошло, и чтобы игра на нашей чудесной фондовой бирже продолжалась как прежде. Фразу «гномы из Цюриха» изобрел Джордж Браун, вице-премьер Великобритании. Был 1964 год, и лейбористское правительство только-только протиснулось к власти. Лейбористы ждали этого очень давно и обзавелись целой кучей планов. Поэтому они очень расстроились, когда все-таки дорвались до власти и выяснили, что с планами придется подождать. В Англии начинался финансовый кризис. Дело было в том, что они, кто бы эти «они» ни были, может, их вообще была целая международная шайка, внимательно просмотрели торговый баланс Великобритании и ее балансовые отчеты, после чего и решили распродавать фунты стерлингов. Тут уже все спекулянты валютой стали продавать фунты, и вскоре их никто уже не покупал, за исключением английского банка, который был обязан это делать. Тогда-то Джордж Браун и обрушился на международных заговорщиков, которые нацелились на то, чтобы прикончить фунт, а заодно и Англию. «Это все гномы из Цюриха», — сказал он дрожащим от ненависти голосом. Каждое слово Браун произносил медленно и угрожающе, особенно задержавшись на «г» в слове «гномы», отчего в нем даже появился лишний слог. Таким образом, гномами из Цюриха стали называть международных спекулянтов, а также скептиков. Да, они скептики, они склонны к недоверию, и они весьма цинично настроены по отношению к способности людей рационально решать свои дела в течение долгого времени, особенно если речь о политиках. Политики обещают людям вещи, за которые они не в состоянии заплатить, а гномы стоят за реализм или, если угодно, за дисциплину. Без них печатные станки всех правительств работали бы без перерыва, всюду началась бы дикая инфляция, и мир очень скоро вернулся бы к натуральному обмену. Гном из Цюриха – человек предвзятый. Будет кризис или нет, зависит от того, кто выиграет в соревновании между верой и скептицизмом. Доллар – это настоящая международная валюта. Кое-кто хотел бы верить в это всегда, потому что альтернативы рассыпаются в прах, а международная торговля подорвана всеобщей неуверенностью. Поэтому все государства мира собираются вместе и пытаются изыскать что-то еще, какой-нибудь международный чековый счет. Тем временем недоверие к доллару растет, потому что каждый год наблюдается дефицит торгового баланса. Когда я слышу слова «торговый баланс» и «дефицит», у меня сразу начинает болеть голова. Мое внимание куда скорее привлекла бы весть о том, что «Ксерокс» упал с 230 до 18, а General Motors с 72 до 8. Если мы отдадим торговый баланс, тогда все надолго поверят в доллар. Во всяком случае, на срок, позволяющий ввести в оборот какую-то международную валюту. Выходит, это нам и надо сделать. Насчет всех этих проблем с торговым балансом вы, наверное, и так все уже слышали. В торговле Соединенные Штаты выглядят совсем неплохо. Превышение в пару миллиардов от продаж соевых бобов, пшеницы и самолетов над тем, что уплывает за границу, в уплату за Volkswagen и шотландские виски и медь. Но тут в игру вступают туристы, которых с каждым годом все больше. И они расшвыривают за границей доллары, словно опавшие осенние листья. И красивый торговый баланс летит ко всем чертям. Этот вариант неприемлем с политической точки зрения, потому что идет вразрез с правом американцев путешествовать, куда они хотят. Казначейство предложило ввести 30-процентный налог на иностранные акции, и для американцев стало сложно вкладывать деньги за границей. Казначейство уже пересмотрело все иностранные долги. Как можно уладить эту проблему? Можно было бы забрать домой из Германии 250 000 своих военных вместе с их женами. Идет строительство заводов в коммунистических странах. «Фиат» и, между прочим, «Рено» собираются выпускать автомобили в России. Европейцы русских не особенно боятся. «Но мы твердо решили оставаться в Европе». «Что еще?» — сказал я.
«Еще? Еще Вьетнам»,
— сказал гном из Цюриха.
«Заметь, политика меня немало не интересует. Меня интересуют только деньги. А Вьетнам стоит вам массу золота. Ты же знаешь, что деньги, которые вы тратите там, поступают в Индокитайский банк, принадлежащий французам. Оттуда они идут в Париж и становятся требованием на золото, выставленным Нью-Йорку. А ты знал, что золото загребают себе китайцы?»
«Китайцы? Какие китайцы? Как?»
«Очень просто. С черного рынка в Сайгоне. Хорошо известно, что даже мыло, распределяющееся среди крестьян, приземляется на черном рынке, не говоря уже обо всем, что разворовывается на складах в портах. Доллары с черного рынка идут в Ханой. Из Ханоя доллары едут в Гонконг, где Банк Китая, коммунистического, обменивает их на валютные фунты. Затем эти фунты представляются для обмена на золото в лондонский золотой фонд. После чего слитки летят на самолетах пакистанских международных авиалиний из Лондона через Карачи в Пекин. Я политикой не занимаюсь, я занимаюсь золотом. Я мог бы представить и детали, но в данном случае не повредит взглянуть на проблему в целом. У вас самая мощная экономика в мире. Даже Вьетнам не смог причинить ей заметного ущерба. Вы тратите на вооружение в процентном отношении меньше, чем еще 6 лет назад. Но в международном плане у вас серьезные проблемы. Требования на ваше золото уже в 2 раза превышают ваши золотые запасы, даже если вы решите оставить свою валюту без золотого обеспечения.
Я уже знал, как будет разворачиваться кризис. Банковский процент поднимется до отметки 7, экономика полетит в мусоропровод, а фондовая биржа рассыплется в прах. Гному прекрасно удалось растревожить меня насчет кризиса в целом, но мне хотелось знать и детали.
Вам всем доведется услышать множество красивых фраз и массу оправданий, тонны пропаганды, призванные прикрыть совершенные ошибки. Но 1966 год стал первым годом, когда все золотые акции во всех странах двинулись вниз. Все добытое в прошлом году золото пошло в сундуки, которые обслуживает, естественно, Международное братство гномов, Гельдарбейтсгешрай номер 11. Спроси в Первом национальном банке. Они подписывали все бумаги. Существует заговор скептиков или реалистов. Конечно, ваше казначейство никогда добровольно не пойдет на девальвацию доллара. Но они обязались поставлять золото по 35 долларов за унцию, поскольку у спекулянтов становится все больше и больше золота, а у казначейства все меньше и меньше.
Я потребовал, чтобы гном из Цюриха объяснил мне, откуда он все это знает. За вычетом, конечно, его членства в гномовской гильдии.
По понедельникам в 11:30 происходит игра в теннис.
Игра в теннис?
Игра в теннис. На теннисном корте, которым владеет Федеральный резервный банк Соединенных Штатов.
У Федерального банка есть теннисный корт?
Я думал, это всем известно. Раньше у них было больше кортов, но им нужно было место для автостоянок. По понедельникам парная игра. Федеральный банк против казначейства. Уильям МакЧесни Мартин подает мощно и резко. Иногда мяч вылетает за пределы поля. Обратно его приносит мальчик из обслуги. Этот мальчик из обслуги – я, а слушаю я очень внимательно.
Я уже не знал, верить ли мне гному или нет, поэтому я позвонил одному человеку в «Вашингтон-Пост» и поинтересовался, где бывает Уильям МакЧесни Мартин по понедельникам в 11:45. Репортер ответил, что Уильям МакЧесни Мартин обычно в это время играет в теннис, прежде чем отправиться на ланч с Генри Фаулером, секретарем казначейства. А потом...
Если тебе и впредь понадобится меня проверить, то вот тебе мои контакты. Звони любому из них. Они меня знают. Впрочем, есть один проект, который мог бы вас спасти. Он называется «Проект Голдфингер». Миссия казначейства Соединенных Штатов заключается в том, чтобы решить проблему золота и изыскать дополнительное золото прямо здесь.
К этому времени я уже был сыт по горло гномом, но кое-какая тревога у меня все-таки оставалась. В конце концов, как выяснилось, у Федерального резервного банка действительно есть теннисный корт.
В наше время наука и техника способны на невиданные чудеса. Поэтому советнику президента по вопросам науки и поручили миссию изыскать дополнительное золото в Соединенных Штатах, предпочтительно на федеральных землях, используя современную технологию, лазеры для бурения, инфракрасные спектрометры, спектроскопические детерминаторы и еще бог знает что. Золото может обнаружиться в штате Мэн, в Техасе, а то и, кто знает, в Центральном парке. Казначейство думает, что проект «Голдфингер» может вас спасти, но я так не думаю. Правда, этот проект может позволить вам выиграть время. В конце концов, хранить всю технологию в тайне вам не удастся. А если золото окажется в Центральном парке, то окажется оно и в лесу под Парижем. И если золото будет повсюду, то та же проблема снова встанет во весь рост. Только золото будет продаваться по 50 центов за унцию.
Гном пошел поиграть в песочнице, а я задумался над его проповедью. Говорил он, конечно, со своей колокольни. Но должна же быть и другая точка зрения на проблему. Что со всеми этими компаниями, которые за границей принадлежат нам? Если французы вдруг начнут отбиваться от рук, мы можем напомнить им, что заводы «Симка» принадлежат нам, во всяком случае, «Крайслеру». А что насчет всех этих высокообразованных джентльменов, работающих над этой проблемой в казначействе и так далее? Ни одно правительство, Даже французская не захочет взрывать финансовую ядерную бомбу. А правительства в наши дни весят больше, чем все спекулянты вместе взятые. Но действительно ли больше? Тогда каким же образом спекулянты в прошлом году высосали больше золота, чем все ведущие страны мира? Чтобы хоть немного взбодриться, я позвонил в офис, полный ковбоев, которые развлекались тем, что торговали акциями друг с другом. Я сообщил им, что нам с биржей лучше бы быть поосторожнее, потому что над ней нависла туча размером с ладошку, а транзисторные приемники, украденные у наших солдат, превращаются в Лондоне в золотые слитки, которые на пакистанских самолетах везут потом прямиком в Пекин. Мой друг Чарли сказал, что я свихнулся.
«Приезжай лучше сюда»,
— сказал Чарли.
«Мы вчера прикупили акции, которые уже сегодня подскочили на 25%. Купи маленько для себя. Вот тебе и полегчает. Послушай музыку».
«Я тебе только что объяснил, что надвигается золотовалютный кризис. У меня информация из первых рук».
«Да плюнь ты на это. Эти золотые жуки существовали вечно. А у биржи пороху еще хватит. Кто вообще хоть что-нибудь понимает в золоте? И зачем тревожиться о том, чего не понимаешь?»